Нас познакомила Анна Аракелова. И снова несколько слов о погоде на сегодня. В столице сегодня днем преимущественно без осадков. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура -3, -5 градусов. По области -2, -7. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в начале дня осадки в виде снега и дождя. Температура днем повысится до +2, +4 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Переезд Конституционного суда, реакция общественности и самих судей. А вот Страсбургский суд Госдуме России оказался не по душе. И гарантия будущего или крепостное право. Обсуждается инициатива Сергея Иванова вернуть в российскую практику работу по распределению после окончания вуза. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы принимать ваши сообщения. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, и я снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. 20 декабря Госдума приняла закон о переносе Конституционного суда в Петербург. Накануне в закон были внесены поправки, которыми судьи Конституционного суда остались недовольны, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В первом чтении законопроекта о переводе Конституционного суда России из Москвы в Петербург Госдума приняла еще 22 марта 2006 года. Конституционный суд разместится в зданиях Сената и Синода, из которых для этой цели недавно был выдворен Российский государственный исторический архив. К самой идее переезда резко отрицательно относится политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я с самого начала считал этот переезд чрезвычайно вредным для конституционного правосудия в стране. Это дезорганизует работу Конституционного суда, это заставит во многом набирать новый аппарат, а сейчас в аппарате Конституционного суда собраны юристы очень высокого класса. Это приведет к нарушению прав граждан, поскольку им будет труднее получить в суде защиту своих конституционных прав.
Уже рассчитано, что на переезд Конституционного суда потребуется больше 220 миллионов рублей, куда включены расходы на переезд судей и сотрудников аппарата суда, перевозку их имущества, предоставление им жилых помещений, перевозку судебного архива и другого имущества, а также обеспечение связью и приобретение мебели. Истинная цель переезда весьма далека от декларируемой, считает Борис Вишневский.
Разговоры о том, что это усилит независимость суда, это сказки для маленьких детей. Независимость определяется не географическим расстоянием места, где находится суд, до Кремля. На мой взгляд, все это личный пиар Валентины Ивановны Матвиенко, которой вот хочется поднять свой собственный престиж.
Судьи Конституционного суда остались недовольны поправкой к закону, изъявшей из него норму, согласно которой суд, имея постоянную прописку в Петербурге, может проводить выездные заседания в любом месте, а также поправкой, оставившей в Москве представительство не Конституционного суда, а только его аппарата.
Постоянное пребывание суда только в Петербурге уж точно приведет к дезорганизации его работы. Это никому не нужно. Я подозреваю, что все это затеяно ради того, чтобы освоить огромные деньги на переезд вместе с ремонтом зданий Сената и Синода, строительство жилья и прочего, и прочего. И чтобы часть их денег просто бы прилипла бы к рукам, к нужным. К правосудию это все не имеет ни малейшего отношения.
Сами судьи считают, что закон, принятый Госдумой, вполне может быть обжалован в том же Конституционном суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот сейчас мы послушали репортаж из Санкт-Петербурга, как раз, который повествует о всех перипетиях вокруг переноса Конституционного суда в Петербург. Насколько мне известно, у вас есть публикации на эту тему тоже.
Да, пишущие коллеги живо откликнулись на все вот эти вот события вокруг переезда Конституционного суда. Независимая газета посвятила теме центральную публикацию на первой полосе. Заглавлена она «Поупражнялись в плюрализме». И пишет издание вот что. Парламентарии Нижней Палаты не захотели вчера ратифицировать протокол номер 14 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот документ предлагал меры по повышению эффективности работы Европейского суда по правам человека. Количество жалоб в этот орган в последнее время резко увеличилось. Президент рекомендовал думцам его одобрить. ведь, но депутаты главу государства в этот раз впервые ослушались. Протокол получил всего лишь 27 голосов в свою поддержку, при том, что 138 думцев нажали кнопку «против». Тем не менее, вчерашний бунт «Единой России» все-таки выглядел так, будто он полностью одобрен сверху, полагает независимая газета. «Время новостей» не придерживается такой точки зрения. Газета тоже посвящает теме публикацию на первой полосе под рубрикой «Скандал». Госдума впервые за всю историю ее существования отказалась ратифицировать предложенный ей международный договор, прежде уже подписанный Россией. Более того, депутаты, газета тоже особо отмечает именно это обстоятельство, вопреки обыкновению, впервые пошли наперекор президенту Путину, дважды вносившему законопроект о ратификации 14-го протокола, на их рассмотрение. «Коммерсант», «Первая полоса», «Центральная публикация», «Конституционному суду вынесен приговор». Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вчера обвинил Госдуму в подрыве независимости и престижа суда. Об этом говорится в открытом обращении к президенту и парламенту, которое господин Зорькин распространил в ответ на решение Госдумы изъять из закона о Конституционном суде положение, позволяющее суду и после переезда в Санкт-Петербург проводить заседание в Москве. Тему продолжает издание «Газета», которое озаглавило публикацию «Здоровью вашему полезен русский холод». И пишет газета, что рядовое решение Госдумы вчера неожиданно привело к громкому скандалу. Депутаты приняли в третьем чтении законопроект о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Судьи, в принципе, не возражая против переезда, категорически не согласны с условиями, на которых им предлагают это сделать. Конфликт двух ветвей власти, судебной и законодательной, налицо. Год близится к своему завершению, и это традиционно время подведения всяческих итогов. Газета «Ведомости» посвящает этой теме публикацию, озаглавленную «Дедовщина важнее национальных проектов». 2006 год стал для россиян годом громких убийств, дедовщины и погромов. Такую картину рисует опрос, проведенный в ЦИОМ. Другие внутриполитические события граждан практически не интересуют. Власть добилась того, что народ ее не замечает, констатируют социологи. Респондентам предложили выбрать из списка политических событий от 1 до 5 наиболее важных. На первом месте оказалось дело рядового Сычева, пострадавшего от дедовщины. Чуть меньше отметили уничтожение террориста Басаева. Еще меньше посчитали самым важным громкие убийства первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской и бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.
Спасибо. И снова нас продолжает знакомить с обзором центральной российской прессы Валерия Шабаева. Четверть девятого в Москве, теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. В Багдаде в среду погибли 2 американских солдата, 6 были ранены. Президент США Джордж Буш не исключает увеличение численности американского контингента в Ираке. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает участников недавних столкновений в секторе Газа сохранять сдержанность и не нарушать хрупкое перемирие. Госдума отказалась ратифицировать протокол Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. И переезд Конституционного суда Российской Федерации в Санкт-Петербург также в центре внимания передачи «Час прессы», которая выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Ситуацию обсуждает советник Конституционного суда Тамара Морщикова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Озерова. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вот, насколько мне известно, сейчас мы поговорим о горных лыжах.
Да, на этапе Кубка мира во Франции в Валь-де-Зере горнолыжницы вчера второй день подряд соревновались в скоростном спуске. Победила американка Линдси Килду, которая во вторник была третьей. Ее соотечественница Джулия Манкуза, победившая в первый день, на этот раз заняла второе место, а третьей стала шведка Аня Персон. Мужчины в Австрии в Хинтерштодере соревновались в супергиганте. Быстрее всех преодолел трассу американец Боде Миллер. Вторым на финише был итальянец Петер Фил, а третьим австриец Херман Майер. В среду два московских баскетбольных клуба провели последние в этом году матчи в Евролиге УЛЕП. ЦСКА в Греции обыграл Арис 65-62 и с 8 победами в 9 играх лидирует в группе С, досрочно обеспечив себе участие в топ-16. «Динамо» в Москве принимала испанскую «Тау Керамику» и проиграла 78-82. «Тау» возглавил группу А и тоже досрочно вышел в следующую стадию турнира, а «Динамо» идет на третьем месте в этой группе, уступая еще и греческому «Олимпиакосу». Первое поражение в Лиге чемпионов потерпела вчера волейбольная команда «Динамо», проигравшая на выезде действующему победителю этого турнира, греческому «Ираклису» 0-3. «Динамо» с итальянским «Сеслеем» делит первое и второе места в группе «Б». Обе команды победили в 4 из 5 проведенных матчей. Лидер футбольного чемпионата Испании «Севилья» в 16-м туре с крупным счетом 4-0 обыграла «Ла Корунью», и в ее активе стало 37 очков, на 4 больше, чем у «Барселоны», которая, правда, имеет 2 игры в запасе. Мадридский «Реал» на своем поле уступил «Рекреатива» 0-3, но пока сохраняют третью позицию, набрав 32 очка. Соперник московского «Спартака» по 1/16 финала Кубка УЕФА «Сельта» сыграла на своем поле в ничью 0-0 с «Реалом Сосьедад» и идет на 12-м месте в чемпионате. В итальянской серии А в среду были сыграны матчи 17-го тура. Все лидеры одержали победы. Интер в гостях выиграл у Лацио 2-0. Рома тоже на выезде взяла верх над Торино 2-1. Палермо дома с крупным счетом 4-0 обыграл Асколи. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны 6 матчей 35-го тура. Новокузнецкий «Металлург» уступил крыльям «Советов» 1-3. «Сибирь» взяла верх над «Амуром» 4-1. «ЦСКА» выиграл у «Лады» 4-2. «Витязь» у «Салавата-Юлаева» 3-2. «Химик» у хоккейного клуба «МВД» 4-1. «Авангард» в Москве обыграл «Динамо» 3-2 и догнал лидера чемпионата «Акбарс», набрав 70 очков. Правда, казанский клуб свой матч с «Нефтехимиком» проведет сегодня. Также сегодня в спортивном расписании футбол. В испанском чемпионате матчем «Барселона-Атлетика» завершится 16-й тур. Баскетбол продолжится игра 9-го тура группового турнира Евролиги «УЛЕП». И горные лыжи. Мужчины в Австрии выступят на трассе гигантского слалома, а женщины во Франции будут соревноваться в слаломе.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Польско-российское соперничество, порой переходящее в откровенную вражду, проявляется практически во всех областях жизни. Но наиболее очевидно сегодня это в экономической сфере. О последних проявлениях такого соперничества рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Особенно агрессивно это соперничество в области переработки энергетического сырья. В государствах Балтии есть всего лишь один нефтеперерабатывающий комбинат в литовском городе Мажейкай. И вот на днях, а если быть точным, то 15 декабря, новым владельцем Можайкайского комбината стал польский энергетический концерн ПКН «Орлен», заплативший за акции предприятия около 2,5 миллиарда долларов. В Литве эта сделка называется исторической, да и польская сторона придает ей совершенно исключительное значение. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Вильнюс для подписания документа по этой сделке приезжал и премьер Польши Качинский, а его партнером был литовский премьер Киркилас. Вот что сообщает из Вильнюса Ирина Петерс.
Последние годы главному стратегическому объекту в хозяйстве страны, Можайкайскому нефтеперерабатывающему комбинату, не везло на инвесторов. Неудачным, крайне невыгодным для Литвы было правление американской компании «Уильямс». Потом, наоборот, последовала исключительно прибыльная деятельность нового хозяина, концерна «Юкос». Но наступает известный крах российской компании, и литовский комбинат, что называется, повисает между небом и землей. Правительство Литвы вновь ищет инвестора, при этом с трудом выдерживая давление Москвы, которая тогда недвусмысленно дала понять, что принадлежало ЮКОСу, должно теперь принадлежать Кремлю. И здесь вокруг литовского комбината разворачивается нешуточная борьба денег, влияния, политических амбиций разных стран. После международных судебных разбирательств, которые разрешились в пользу литовского правительства, Вильнюс в качестве стратегического инвестора, и не только по поводу Можайкайского завода, выбирает Варшаву, что не может, естественно, радовать Москву, которая в преддверии удачи польского соперника поставки своей нефти в Литву по трубопроводу предпочла прекратить. Что ж, теперь договор подписан, назван историческим. В Вильнюсе литовские и польские премьеры с явным удовольствием подняли бокалы с шампанским. Но радоваться, говорят экономисты, пока рано. Победитель в этой игре в основном работает с той же российской нефтью. Литовского экономического эксперта Гитанаса Науседу я спросила, в чем же тогда состоит уменьшение зависимости Литвы от российских энергоресурсов, к чему она так стремится.
Это правда. Мы заинтересованы покупать как можно дешевле нефть из России, но все-таки это не единственная страна, которая может поставлять нам нефть. Новый инвестор может искать и другие альтернативы. Самое важное – стратегический инвестор из страны Европейского Союза. Концентрация российского капитала в нашей энергетической системе становится слишком опасной для нашей суверенности.
Мы беседовали с экспертом Гитанасом Науседой.
К репортажу нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс остается добавить, что в борьбе за можайкайский нефтеперерабатывающий комбинат польский концерн ПКН «Орлен» победил нешуточного противника, российского гиганта «Роснефть», став самым крупным энергетическим предприятием восточноевропейского региона.
Рассказывал Ефим Фиштейн. 8:23 в Москве. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш готов работать в смычке с демократами. Новый министр обороны США нанес визит в Ирак. Рождество против политкорректности. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш в среду заявил о том, что он готов идти на компромисс с демократами в попытке провести жизненно важные для страны реформы. Несмотря на доминирование республиканцев в Конгрессе, в первые 6 лет президентства Джордж Буш не смог исполнить того, что он называл главной целью – добиться реформ системы социального обеспечения и провести иммиграционную реформу. Как ни парадоксально, но некоторые аналитики предсказывают, что президент сможет найти общий язык с демократами скорее, чем с республиканцами. Слово Алану Давыдову.
В пространном интервью газете «Вашингтон-Пост», а также на вчерашней пресс-конференции по итогам 2006 года, президент Буш пообещал вести диалог с демократами, которые теперь составляют большинство в законодательной ветви власти. Я продолжу работать с их лидерами, а также с лидерами моей республиканской партии над выработкой приемлемых решений в таких вопросах, как реформа системы пенсионного обеспечения и миграционной. В последние дни Буш не раз отмечал, что американским избирателям опротивили межпартийные распри в Вашингтоне, и он хочет в последние 2 года своего президентства укрепить конструктивный диалог между демократами и республиканцами в Конгрессе. Демократы, например, удручены тем, что за 6 лет правления Джорджа Буша республиканская администрация по большому счету игнорировала их взгляды на внутреннюю политику и на войну в Ираке. Благодаря доминированию в Конгрессе республиканцев, Бушу удалось провести крайне непопулярное среди демократов сокращение налогов и добиться утверждения консервативных кандидатов в члены Верховного суда. Однако сегодня так и остаются нерешенными 2 проблемы, решение которых обещал нынешний президент. Это реформы системы пенсионного обеспечения и иммиграционных законов. Насколько вероятно плодотворное сотрудничество президента-республиканца с Конгрессом, где большинство за демократами? Об этом я спросил профессора политологии Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Справедливости ради напомню, что еще в бытность губернатором Техаса Джордж Буш успешно сотрудничал с демократами в законодательном процессе на уровне штата. Так что вполне можно рассчитывать на такое сотрудничество и на общенациональном уровне. Однако существует одно важное отличие, заставляющее повременить с прогнозами. После проигрыша выборов в Конгресс с демократами, вероятнее всего, будут сотрудничать не все республиканцы, а только умеренная их часть. Республиканцы же, которые придерживаются более консервативных позиций, в обмен на уступки со своей стороны, несомненно, будут выдвигать более жесткие условия, чем обычно. Профессор, а как, собственно, может выглядеть поведение президента на практике в этих условиях? Ему предстоит сделать в точности то же самое, что делал президент Клинтон в похожей ситуации. После того, как республиканцы взяли большинство в Конгрессе. Излюбленным приемом Клинтона была так называемая триангуляция, в ходе которой он использовал противоречия противоположных крыльев для укрепления позиций центристов. Нынешний президент должен будет договариваться с демократами для того, чтобы чего-то добиться. Но он также должен будет учитывать требования республиканцев и создавать такие условия, чтобы они вынуждены были работать друг с другом. Я абсолютно уверен, что Джордж Буш не собирается досиживать 2 года в Белом доме в бездействии, а единственный для него способ чего-то добиться – это неустанно маневрировать между республиканцами и демократами в сфере законотворчества, сказал профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Рассказывал Алан Давыдов. Всего через 2 дня после принятия присяги в качестве нового министра обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак. Главная цель нового министра – познакомиться с ситуацией на месте, выслушать мнение высших командиров американского контингента. Рассказывает Ян Рунов.
Посещение министром обороны Робертом Гейтсом Багдада проходит в то время, как четверо американцев из пяти настроены пессимистично в отношении ситуации в Ираке. Американские войска находятся в Ираке почти 4 года. Американские потери в ней приближаются к 3000 человек. На военную кампанию истрачено почти $300 миллиардов. Вчера на пресс-конференции Буш заявил, что теперь ждет рекомендаций от Роберта Гейтса после его возвращения из Ирака. Роберт Гейтс после совещания с американскими генералами в Ираке сказал:
«Мы обсуждали очевидные вещи, возможность увеличения численности наших войск и что это даст. Очень важно узнать, кроме всего, мнение самих иракцев. Однако, как говорят политические обозреватели, вряд ли министру обороны удастся услышать единое мнение, потому что в иракском правительстве разногласия по поводу почти всех важнейших вопросов. Иракский премьер-министр Шиит сказал президенту Бушу несколько недель назад, что иракские силы безопасности контролируют почти все районы Багдада, а вице-президент Ирака Сунит на днях заявил в интервью американским корреспондентам, что, по его мнению, в иракской столице должно быть больше американских солдат, потому что силы безопасности Ирака не справляются с задачей, что шииты доминируют в городе, что он хотел бы видеть побольше американцев в иракской столице. На своей последней в уходящем году пресс-конференции президент не сказал, склонен ли он увеличить американские войска в Ираке, но сказал, что необходимо вообще увеличить американскую армию. «Мы должны быть уверены, что наши вооруженные силы в состоянии выполнять различные задачи. Я все больше убеждаюсь в необходимости увеличить постоянный состав и сухопутных войск, и корпуса морской пехоты. Я попросил министра обороны Гейтса выяснить, как можно увеличить наши вооруженные силы и доложить мне об этом как можно быстрее». Однако эксперт по проблемам Ближнего Востока, директор исследовательской организации Ближневосточный форум Дэниел Пайпс, не ждет фундаментальных перемен в нынешнем курсе администрации. «Я не ожидаю крупных изменений в общей стратегии, разве что в тактике, но не в стратегии и не в концепции». Ожидается все же, что президент Буш в январе объявит о своем решении по вопросу увеличения численности американских войск в Ираке и, возможно, о более широких изменениях курса Белого дома в отношении Ирака.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите: гарантия будущего или тяжелая повинность? Сергей Иванов предлагает вернуть работу по распределению по окончанию вуза. Это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите через 3 минуты. И в продолжение этой темы вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза? В свое время я честно и даже с энтузиазмом отработала после вуза в далеких краях. Даже нравилось. Вернувшись в Москву, продолжал очень много лет работать по специальности с меньшим окладом. Но в наше время трудно сказать. Возможно, пополнятся кадры медиков, преподавателей, технических работников, пишет наша слушательница Ирина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня после выпуска новостей в час дня в передаче «С христианской точки зрения» речь пойдет о том, что сближает христианство с иудаизмом и исламом и одновременно разделяет с ними. О вере в единого Бога. Михаил Рощин, Иван Лупандин и ведущий Яков Кротов будут говорить о том, почему христиан обвиняют в измене единому Богу и почему христиане сами себя изменниками не считают. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8:30, продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета безопасности ООН о введении санкций против Ирана. Представитель Германии в ООН Томас Матусек сообщил, что изменения, призванные вывести обсуждение резолюции из тупика, учитывают требования России. В Москве задержаны 7 активистов Народно-демократического союза молодежи и движения «Мы». Как сообщила в интервью «Радио Свободы» лидер союза Юлия Малышева, они были арестованы на Лубянской площади, где пытались с помощью счетчика Гейгера измерить уровень радиации и найти следы полония-210. У побережья Сахалина застрял во льдах камчатский теплоход капитан Комаратов, везущий в порт спасенных моряков с перевернувшегося вчера траулера. В центре Владивостока состоялся митинг против законодательных реформ в сфере туризма. Около 300 человек требовали не допустить принятия Госдумы законопроекта о финансовых гарантиях. В Багдаде в результате теракта погибли по меньшей мере 6 человек, 16 ранены. Заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник, взорвался рядом с группой иракцев, пришедших наниматься в полицию. В Ирак прибыл новый министр обороны США Роберт Гейтс, чтобы обсудить с командованием американских войск возможные изменения стратегии военных. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает участников недавних столкновений в секторе Газа сохранять сдержанность и не нарушать хрупкое перемирие. После нескольких дней вооруженного конфликта между сторонниками палестинских группировок Фатх и Хамас в секторе Газа установилось относительное затишье. В Австрии досрочно освобожден из тюрьмы британский историк Дэвид Ирвинг, осужденный на 3 года за отрицание Холокоста.
И несколько слов о погоде. Сегодня в столице днем, преимущественно без осадков, условия для гололедицы на леде сосулек. Максимальная температура -3, -5 градусов, по области -2, -7. Ветер западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня в начале дня осадки в виде снега и дождя. Температура днем повысится до +2, +4 градусов. 8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов предложил ввести контрактную систему для учащихся государственных высших учебных заведений. Суть ее в том, что выпускник, учившийся в ВУЗе бесплатно, обязан будет отработать по полученной специальности в государственной структуре 5 лет. У данной идеи уже нашлись как противники, так и сторонники. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Идея вице-премьера Сергея Иванова не нова. Практика отработки после ВУЗа введена сегодня в учебных заведениях ведомства Министерства обороны и государственных гражданских вузах, выпускники которых, получив военную специальность, обязаны отслужить 3 года. Во-вторых, такое было раньше. В советские времена студенты, поступая в институт, заранее знали, что их ждет распределение по специальности. Правда, время отработки, так раньше называли обязательное трудоустройство, было 3 года. Если выпускникам технических вузов чаще предлагали работу на городских предприятиях, то гуманитариям везло меньше. Молодежь отправляли трудиться в российскую глубинку. Так случилось с Светланой Евстафьевой, выпускницей факультета иностранных языков Мордовского госуниверситета. Ее вместе с мужем, закончившим тот же факультет, вызвали в деканат и предложили поработать в деревне Мордовская Козловка. В случае отказа руководства вуза могло не выдать диплом, вспоминает Светлана Евстафьева.
Ну, когда муж поехал, посмотрел условия, ну, во-первых, значит, там какая-то съемная комната в хибаре в какой-то, добраться можно было только на тракторе или на телеге в осенний, зимний, весенний период. И, естественно, нас, молодых двоих бы это не испугало, но у нас был маленький ребенок, он очень часто болел. Врачей-то не было квалифицировано. Случись что, мы просто его не довезем до райцентра, чтобы показать там опытным врачам. Это один из нюансов был. А второй, это то, что мне не давали по специальности работу, то есть непосредственно с языком. Муж-то были часы, а у меня нет. И это тоже казалось в сторону того, чтобы мы отказались.
Семье Евстафьевых повезло, диплом не отняли, правда, с трудоустройством возникли проблемы. Тех, кто не отработал, на другие предприятия не брали по специальности. Пришлось устраиваться на работу совершенно в другой сфере. По словам Светланы, было еще несколько способов избежать обязательной отработки. Девушки выходили замуж и уходили в декрет. Можно было найти работу еще во время учебы и по справке с предприятия избежать обязательного распределения. Нередко выручали выпускников деньги и блат. Но были и такие студенты, кого работа по распределению вполне устраивала, говорит Светлана.
Есть приятели, да, вот замечательные люди, они оба филологи, закончили вместе тоже филологически, они отработали. Они работали в неплохой школе, в райцентре, им даже там понравилось. Но, правда, они все равно вернулись в город, потому что не было все равно своего там угла, приходилось снимать там угол. А вообще-то вот впечатления остались у них неплохие.
Сегодня сторонники инициативы по реформе образования поддерживают ее, рассчитывая, что деньги, вложенные государством в подготовку специалистов, будут отработаны. А вот ее противники предполагают, что, скорее всего, на многих специальностях попросту не окажется бюджетных мест. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы этого репортажа сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза. Я прочитаю сообщения, которые пришли к нам на пейджер. Не согласен со Смоловым. Если высшее образование бесплатное, то распределение законно. Плати деньги за обучение, будешь свободен. Не там он видит крепостное право, пишет наш слушатель по имени Дима. Одним в нашей стране можно все, и кол 300-метровый в центре Петербурга воткнуть, и миллиарды в свой карман грести, а другим, по их мнению, надо ехать на китайскую границу за копейку по распределению. Перебьетесь, пишет наш слушатель Добрый. Согласен на распределение после окончания вуза, если Россия вернется в плановую социальную экономику, пишет наш слушатель по имени Стас. Сергей Иванович из Борисоглебска пишет, на самом деле, даже в советское время, если выпускник не хотел работать по распределению, он при разрешении двух министерств, Министерства образования и того, куда направляли, официально мог отказаться от распределения. Есть сын, он маленький, я думаю, что обязательная отработка по окончанию недопустима. Я учился и пошел в армию, написал наш слушатель Андрей. Марина пишет, Иванов прав, образование – личное дело каждого, почему я должна за него платить? Я брала бы деньги за образование при выезде на постоянное место жительства. Если учился на свои, диплом свободный получи, а если занял у народа, тогда отдай должок и на свободу. Вот такое стихотворение написал наш слушатель Роман из Москвы. Я родился в Ленинграде, там же закончил институт и 4 года отработал по распределению в глухой провинции. До сих пор считаю это справедливым и нормальным, написал Иван из Санкт-Петербурга. Человек должен выбирать себе работу сам, как и машину, и жилье, и так далее. Распределять работу нельзя, считает Станислав Павлович. И вот как отвечали на этот же вопрос накануне жители и гости Екатеринбурга.
Нет, я не готов по распределению работать по той причине, что это ограничивает мои права. Элементарно, право выбора ограничивает. Я имею право работать там, где я считаю нужным, а не там, куда меня направляет государство. Во-вторых, я не должен ни копейки государству по той причине, что те студенты, которые учатся платно, они полностью покрывают все затраты, которые тратит государство на тех, кто учится бюджетно. Почему я должен работать на государстве?
Бюджетно – это хорошо, но надо еще посмотреть, что там есть в этой бюджетной организации. Если там зарплата 2000 и все льготы, это ни к чему не приведет.
Как-то нет, не готов. Я найду работу как специалиста в другом месте. По распределению это, скорее всего, какие-то бюджетные организации, где, скорее всего, очень мало платят. Это во-первых. Во-вторых, у меня такой творческий склад ума, и я хотел бы найти работу, которая мне будет нравиться, а не которые мне навяжут.
Бюджетные, если они еще и бесплатно учат, обязательно. Это уже как принудительно. Человек должен заранее к этому готовиться. Это плата за обучение твое. Мы государству какой-то процент отрабатывали.
Места для распределения должны соответствовать современным требованиям. Если это будет, грубо говоря, запущенный колхоз, куда направляют педагогов по информатике, а там не то, что компьютеров, там электричества нет, то это как минимум дико. Если это завод, который стоит крепко на ногах, то это, наверное, хорошо.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
В образцах, полученных спутником Stardust из хвоста кометы Вильде-2, обнаружили пылевую частицу, сформировавшуюся, по мнению астрофизиков, еще до возникновения Солнечной системы. Ее возраст составляет более 4,5 миллиардов лет. Кроме того, были обнаружены твердые частицы из околосолнечного пространства внутри орбиты Меркурия. Наличие подобных частиц в материале кометы указывает на то, что на ранних этапах образования Солнечной системы происходили мощные выбросы за границы Солнечной системы вещества из протосолнца. В материале кометы также были найдены два вещества, содержащие связанный азот – метиламин и этиламин. Подобные вещества были крайне необходимы на ранних стадиях возникновения жизни на молодой Земле, атмосфера которой содержала только чистый азот, чрезвычайно трудный для усвоения большинством одноклеточных организмов. Ученые полагают, что вещества, необходимые для возникновения и поддержания жизни на планете, могли быть занесены на Землю кометами и метеоритами. Нейропсихологи Лондонского университета показали, что смех вызывает реакцию в районе мозга, ответственного за формирование улыбки. Группе испытуемых воспроизводили серию звуков, часть которых имела положительную окраску, а часть отрицательную. В это время участников эксперимента измеряли активность различных участков мозга. Оказалось, что все звуки вызывали ответную реакцию в премоторной коре головного мозга, активность нейронов которой подготавливает лицевую мускулатуру к соответствующим мимическим реакциям. Однако активность мозга была выше в ответ на положительные звуки. Ученые полагают, что этот физиологический механизм лежит в основе непроизвольной улыбки в ответ на смех или дружеское приветствие. Такая реакция мозга социально адаптивна, поскольку помогает выстраивать дружеские отношения в обществе. Международная группа экологов полагает, что соединение азота в атмосфере способствует освобождению углекислого газа из торфяных болот. Главным торфообразующим растением является болотный мох. Ученые продемонстрировали, что мхи, растущие в местах с высоким содержанием азота, образовывали меньшее количество веществ, подавляющих размножение бактерий, поэтому они значительно легче поддавались гниению, чем мхи, растущие в местах с низким содержанием азота. Кроме этого, болота с повышенным содержанием азота легче зарастали обычно травой и осокой, которые не являются торфообразующими и, соответственно, не защищают болото.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора Центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И обычно в этом выпуске вы проходитесь по нескольким понравившимся вам темам Центральной российской прессы.
Да, совершенно верно. Сейчас я хочу коротко представить несколько интересных публикаций, а поподробнее одну. Итак, смерть Александра Литвиненко. Мы говорили о том, что сегодня «Коммерсант» публикует интервью супруги, вдовы Александра Литвиненко. В прошлом выпуске мы об этом говорили. Так вот, «Известия» тоже подробно расследуют смерть Александра Литвиненко. Занимаются они этим из номера в номер. И вот сегодня газета на 7-й полосе подводит первые итоги странной истории, случившейся в Лондоне. Так об этом пишут «Известия». Коротко. Интересы разведки и Березовского по устранению Литвиненко полностью совпали, имеется в виду британская разведка. Вышедший из-под контроля агент мешал разведчикам и опекаемому ими олигарху. Газета приводит различные версии гибели Александра Литвиненко и задает ряд вопросов британским спецслужбам. Еще хочу представить, «Новая газета» публикует материалы из издания «Le Monde Diplomatique», это газета европейских интеллектуалов, на русском языке внутри «Новой газеты». Очень рекомендую нашим читателям обратить на это внимание. И подробнее я хочу сегодня представить тему номера в «Новой газете». «Жизнь за квартиру. Добыча угла». Институт общественной экспертизы провел пилотное исследование. Демократический аудит национального проекта «Доступное жилье гражданам России». Суть аудита в сравнительном анализе заявленных властей целью и реального положения дел. Для такого анализа важно выбрать прозрачную систему понятных показателей, позволяющих дать адекватную оценку. В названии «Нацпроект» ключевое слово «доступное». Оценить доступность жилья можно, узнав, сколько квадратных метров средний россиянин может купить, если будет копить деньги в течение года, урезая себя во всем. Или сколько лет надо вкалывать, чтобы, затянув пояс, при сегодняшней конъюнктуре скопить на среднюю двушку. Так вот, данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что средний россиянин в состоянии за год накопить или выплатить кредит за 1 метр жилья. Средняя двушка 50-60 квадратных метров. Продолжительность жизни среднего российского мужчины 57 лет. Получается, жизнь за квартиру. И то не получается, поскольку зарабатывать начинают не с момента рождения, а кредит сроком на 60 лет никто не даст. По данным риэлторов, за период действия нацпроекта «Доступное жилье гражданам России», помимо двукратного роста цен на жилье, произошли следующие изменения в этой сфере. Объемы ввода строящегося жилья начали сокращаться. Если эта тенденция не остановится, они упадут на следующий год на 20-25%. Еще одна тенденция касается социального портрета покупателя жилья. Если в 90-е годы это был в основном предприниматель, то сегодня самый массовый покупатель недвижимости – это чиновник. Если под гражданами России подразумевать чиновников, то нацпроект можно считать реализованным. Осенью этого года Левада-центр провел исследование общественного мнения, которое показало, что большинство россиян считают национальный проект «Доступное жилье», увы, бесполезным.
Спасибо. С обзором Центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. 9:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает участников недавних столкновений в секторе Газа сохранять сдержанность и не нарушать хрупкое перемирие. Госдума отказалась ратифицировать протокол Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Экономический обзор».
Меморандум о поставках в Россию мясной продукции из стран Европейского Союза будет подписан в Берлине 18 января, сообщило представительство Еврокомиссии в Москве. Во вторник стороны договорились, что ввоз такой продукции в 2007 году будет осуществляться только с европейских предприятий, аттестованных российскими экспертами. На долю стран Европейского Союза в 2006 году пришлось 14% всего российского импорта говядины, 40% импорта свинины и 12% импорта мяса птицы. В целом импортом обеспечивается примерно 1/3 всего потребляемого в России мяса. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект закона о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах страны после 1 июля 2009 года. Не соответствующие требованиям закона действующие игорные заведения будут закрыты уже после 1 июля 2007 года, а остальные еще через два года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные игорные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. В Таиланде фондовый рынок восстанавливается после падения во вторник сразу на 15%, максимального за один день в последние 16 лет. Следом резко подешевели акции на фондовых биржах соседних стран, что напомнило инвесторам ситуацию азиатского финансового кризиса 1997 года, который также начинался в Таиланде, с резкого падения курса национальной валюты. К концу дня в среду сводный фондовый индекс биржи в Бангкоке повысился на 11%. Центральный банк Таиланда, пытаясь сдержать стремительный рост курса национальной валюты, вызванный притоком денег в страну в последние месяцы, объявил в понедельник, что иностранные инвесторы обязаны теперь резервировать на специальном счете сроком на один год 30% средств, которые они переводят в страну для инвестиций в таиландские активы. Однако после резкого падения фондового рынка во вторник, Министерство финансов Таиланда объявило, что новые требования будут применяться лишь к зарубежным инвестициям в местные облигации и недвижимость, но не в акции таиландских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля составляет 26 рублей 28 копеек за доллар США и 34 рубля 73 копейки за евро. Евро на мировых рынках к этому часу стоит доллар и 32 цента. В среду Госдума России отказалась ратифицировать пакет предложений, позволяющих улучшить и ускорить деятельность Страсбургского суда по правам человека, столь популярного у россиян. О причинах и следствиях этого решения, сделавшего Россию единственной страной Совета Европы, не ратифицировавшей данный документ, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с известным правозащитником, членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Чем вы объясняете сегодняшний демарш Государственной Думы, которая отказалась утвердить протокол, внесенный самим президентом?
Доводы комитета Госдумы, который рекомендовал не ратифицировать, они, в общем-то, неубедительны. И, допустим, смутил перечень неприемлемости жалоб, то есть там вводится момент ущерба, насколько он значителен. И они указали, что их не устраивает увеличение срока полномочий судей. Конечно же, это не принципиально. По-моему, гораздо честнее высказался Бабурин. Мы вот даем деньги, а они компрометируют нашу страну. Они, то есть Совет Европы, Европейский суд по правам человека, это очень показательное выступление. То есть смотрите, Европейский суд защищает граждан, граждане находят там защиту свою, защиту от нашей бюрократии. Таким образом, они поддерживают общество, поддерживают граждан и, в общем-то, поддерживают страну. В том смысле, что каждое дело Европейского суда выиграно, оно требует от России совершенствовать свою, по крайней мере, правоприменительную практику. А тут полностью критикуют государство, значит, ущерб стране. То есть вот это слияние бюрократии, о котором мы давно говорили, здесь удивительным образом произошло. Государственная дума честно и откровенно сказала, вот они против страны, то есть они за граждан, но поскольку защищает граждан от государства, от неправомерных действий государства, значит, они против страны. Вот это, по-моему, та политика, которая сейчас наметилась у российской власти и в отношении ОБСЕ, в котором тоже они видят, что ОБСЕ компрометирует страну, хотя ОБСЕ действительно отстаивает позицию прав человека и совершенно справедливо отстаивает. Вот такой демарш, такой вызов, а иначе я не могу это назвать, это действительно вызов, это вот тот поворот нашей политики по отношению к Западу, по отношению к той самой тому пакету, касающемуся прав человека и права вообще.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов разъяснил суть ситуации.
Европейская конвенция по правам человека имеет целый ряд протоколов. В самой конвенции, когда Россия вступала в Совет Европы, ратифицируя конвенцию, четко и ясно сказано, что все протоколы должны быть ратифицированы, что не может быть изъятия. Мы же до сих пор не ратифицировали протокол номер 6 о запрете смертной казни, и теперь мы отказываемся ратифицировать 14-й протокол. Может быть, депутаты опасаются, что очень много жалоб от граждан Российской Федерации, и не хотелось бы, может быть, чтобы они рассматривались, и, может быть, вот этот аргумент, что это ускорит рассмотрение жалоб, и против России будет очень много дел, и Россия будет выглядеть неприглядно на мировой арене, и из российской казны придется выплачивать немалые деньги. Может быть, это побудило депутатов отклонить этот протокол и не ратифицировать его.
Фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», но продолжит утреннюю программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о победе Рождества над политкорректностью. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Конфликт в Ираке стал главной новостной темой США 2006 года. Таково мнение редакторов ведущих американских средств информации, высказанное ими во время ежегодного опроса, проводимого агентством Associated Press. В прошлом и позапрошлом году Ирак делил второе и третье место с другими темами. Вторым по значимости новостным событием года стали выборы в Конгресс, на которых также доминировала иракская проблема. В десятку главных новостей года с точки зрения редакторов американских средств информации также вошли ядерное противостояние с Ираном и Северной Кореей, нелегальная иммиграция, скандалы, связанные с коррупцией среди законодателей, суд над Саддамом Хусейном, операция Израиля в Ливане, отставка министра обороны Рамсфилда. Интересно, что проблема всемирного потепления, отраженная в нашумевшем документальном фильме Элла Гора «Неудобная правда», не нашла себе места в десятке главных новостей года. После 25-летнего сопротивления ФБР рассекретило в среду последние 10 документов из досье Джона Леннона, собранного в 70-е годы. 30 лет назад Федеральное бюро расследований, руководимое ярым антикоммунистом Эдгаром Гувером, вело наблюдение за активистами антивоенного движения, финансируемого, как подозревал Гувер, врагами Соединенных Штатов. Прямых связей противников Вьетнамской войны с врагами США агенты ФБР, кажется, не нашли. Зато, как написано в рассекреченных документах, если судить по текстам песен, Леннон придерживается революционных взглядов. В другом документе ФБР отмечается, что в интервью одной из местных британских газет певец сделал акцент на своем пролетарском происхождении и его солидарности с угнетенными массами Англии и мира. ФБР обнародовало большую часть досье Леннона в 1997 году, после решения Верховного суда, подтвердившего, что ФБР обязано предоставить документы истцу согласно закону о свободе доступа к правительственной информации. Отказ обнародовать эти 10 оставшихся документов ФБР обосновывало соображениями национальной безопасности, говоря, что их рассекречивание может спровоцировать дипломатические, экономические и военные акции против США.
Ровно год назад в Соединенных Штатах разразилась кампания, которую газетчики окрестили «Война с Рождеством». Вызов Рождеству бросила политкорректность. Год спустя политкорректность, кажется, в отступлении. Об истоках этой кампании я попросил рассказать моего коллегу, культуролога Александра Генниса.
Рассуждая логически, этот праздник и впрямь ставит христианскую веру в приоритетную позицию. Американские магазины не закрываются в Рамадан и Хануку, но 25 декабря вся страна выходная. Выступив в защиту обойденных религиозных меньшинств, сторонники деликатного обхождения провели широкомасштабную операцию по нейтрализации Рождества. Возникли расплывчатые открытки, поздравляющие с невнятными праздничными днями. Прошли смутные праздничные парады, языческие концерты в честь зимнего солнцестояния. Вместо рождественской елки появились мистические деревья дружбы. Даже гигантские универмаги Walmart, напуганные угрозой судебного преследования, поздравляли своих покупателей с праздниками, не уточняя какими. Ничего из всего этого, конечно, не вышло.
А, собственно, почему? Ведь это органично вписывается в современное американское общество, исповедующее плюрализм культур.
Чтобы понять, почему эта кампания провалилась таким треском, что в этом году о ней почти никто не вспомнил, достаточно взглянуть на статистические выкладки. 85% американцев считают себя христианами. В относительных цифрах это значит, что в Америке живет больше христиан, чем иудеев в Израиле или индуистов в Индии. Уже этого хватило бы, чтобы никто не мешал стране справлять свой традиционный праздник.
Ну, а как все же быть с попранными чувствами обиженных религиозных и, так сказать, атеистических меньшинств?
Та же статистика показывает, что день рождения Христа отмечает 96% жителей Америки. Получается, что в рождественскую ночь за рождественским столом под рождественской елкой вы неизбежно встретите и Эллина, и иудея, а также большую часть тех 30 миллионов атеистов, которые в Бога не верят, но не решаются лишить себя рождественских подарков.
Но не в них ли, собственно, все и дело? Ведь многие считают, что по большому счету Рождество превратилось прежде всего в рыночное событие. Рождественские подарки – это серьезный фактор в экономическом росте Соединенных Штатов.
Не без этого, но можно сказать и по-другому. Рождество – просто очень удачный праздник. Многовековая традиция наградила его таким богатым набором смысловых оттенков, что это торжество вывернулось из-под узких конфессиональных рамок и стало универсальным днем тепла, любви и хорошего настроения. Знаете, Юра, я в этом окончательно убедился, когда увидал в Токио девушку, покупающую подарки к празднику. «А вы знаете, — спросили ее, — что отмечает Рождество? Кажется, Бог умер, — сказала она, но улыбаться не перестала».
О победе Рождества над политкорректностью рассуждал Александр Генис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А поскольку эта победа одержана, Санта-Клаус наверняка вновь появится в городе.
Santa Claus, he's coming to town. La, 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 la. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus, he's a coming to town. La, 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 la. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Главная тема часа наших коллег – как воспитать культуру толерантности и терпимости. Гости в студии – эксперт правоприменительных органов по статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти или вражды» Валентина Узунова и доктор исторических наук Ирина Левинская. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730.